Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог выражать.
Господь абсолютен, и Ему нужны абсолютные последователи. Возможно, Он даже использует наше общение в этой программе как такой призыв к абсолютности, чтобы найти на земле из числа наших слушателей тех, кто станет в этот критический час победителем.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии Дмитрий Ермаков. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, в конце нашей прошлой программы, которая была посвящена Лоту, мы коротко посмотрели на жену Лота. А сегодня мы хотим посвятить всю программу тому, что она стала соляным столбом. Не могли бы вы повторить для нас эту историю?
Господь открыл Аврааму, своему другу, что он, движимый своей праведностью, хочет уничтожить Содом и Гоморру. С одной стороны, Господь ответил на ходатайство Авраама, которое косвенно подразумевало Лота. С другой стороны, Господь исполнил свой праведный суд. Отвечая на ходатайство Авраама, Господь проявил милость и решил пощадить Лота и его жену и его дочерей. Лот и его семья медлили, они не спешили покинуть Содом. Поэтому ангелы, в ответ на Божью милость, начали торопить их. Они как бы тянули их за руку. И было одно крайне важное требование. Им нельзя было оборачиваться назад. Объективно, жена Лота последовала за Лотом и своими дочерьми и ангелами и вышла из города. Но она не послушалась слов Господа, сказанных ангелами-вестниками. Она обернулась. Из этого мы видим, что субъективно она не оставила Содом. Там было что-то дорогое для нее, что-то тянуло ее назад. Она ушла внешне, но не внутренне. Как только она обернулась, нарушила повеление Господа, она стала соляным столбом. Она не была уничтожена вместе с Содомом, но она и не была спасена полностью от уничтожения. Она оказалась в месте позора. Неудивительно, что спустя много веков Господь просил нас помнить о жене Лота.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем жизнеизучение 19 главы Бытия и сообщение Уитнеса Ли о жене Лота.
The Lord told us that we have to remember Lot's wife. In what occasion the Lord reminded...
Господь сказал нам, что мы должны помнить о жене Лота. В какой момент Господь напомнил нам историю о том, что жена Лота стала соляным столбом? Это произошло, когда люди говорили о пришествии царства. Когда люди говорили о пришествии царства, Господь сказал своим ученикам, в хорошем смысле, «Не говорите о царстве. Вы должны понимать, в каком веке вы живете. Что представляет собой этот век? Ваш век, во-первых, подобен веку Ноя». И во-вторых, ваш век подобен веку Лота, и все вы должны знать оба этих века. Нам будет полезно немного изучить век Ноя. Это был век, в котором люди были одурманены, они стали бесчувственными, опьяненными. Они утратили нормальную чувствительность к тому, что относится к Богу. Но если вы прочитаете 17 главу Евангелия от Луки, вы увидите, что когда Господь говорил что-то о веке Ноя, Он упомянул, что люди женились и выходили замуж. В положительном смысле, в то время, в век Ноя, брак еще не был в таком плохом состоянии, хотя Господь и говорил о нем не с положительной точки зрения. Но когда мы подходим к веку Лота, в этом случае о браке не говорится, потому что в Содоме брак был полностью уничтожен. Там не было брака. Там была лишь содомская похоть. Люди удовлетворяли свою содомскую похоть. Имея в виду все это, Господь сказал своим ученикам: «Посмотрите на жену Лота, помните о ней». Затем Господь сказал: «В день моего пришествия, когда вы будете на крыше, не спускайтесь в дом, чтобы взять свое добро. Если вы пойдете взять свое добро, вы будете оставлены. Даже если вы будете работать в поле, и если я приду в этот момент, не возвращайтесь домой, чтобы взять свое добро. Вы должны забыть обо всем, кроме меня».
Дмитрий, удивительно то, что на протяжении этого жизнеизучения бытия мы много раз видели, что человеческое общество в древности практически полностью соответствует нашему сегодняшнему обществу. Уитнес Ли использовал слово «общество одурманено». Что он имел в виду, когда сказал, что при возвращении Господа люди будут одурманены?
Я хочу заметить, что слово «одурманены» – очень подходящее слово. Оно точно описывает состояние таких людей. Быть одурманенным значит быть бесчувственным в своем понимании из-за влияния каких-то веществ или идей или чего-то еще. Когда люди пьяны или когда они приняли наркотик, они одурманены. Одурманенный человек плохо представляет себе, что происходит вокруг. У него нет ясного, трезвого понимания. Одурманенный не может оценить свои действия и их последствия. Господь ясно показал, причем неоднократно, что перед его возвращением ситуация на земле будет одурманенной. Люди, даже верующие, и я бы сказал особенно верующие, не будут понимать, насколько серьезна ситуация, в которой они находятся. В качестве примера этого можно привести одно очень распространенное сегодня представление. Некоторые одурманенные люди учат, что, дескать, если человек спасен, неважно, как он живет сегодня, он может быть обмерщенным, плотским, эгоистичным. Когда придет восхищенный, все будут все равно восхищены, независимо от своего состояния. Это неправда. Если мы верим этому, или тем более учим этому, мы действительно одурманены. Мы не понимаем, что нам нужно быть готовыми, бодрствующими, мы должны упражняться и наполняться в своем духе. Нам нужно иметь проницательность и понимать состояние своего поколения, быть ясными и трезвыми в своем разуме, чтобы наше видение в критический момент не подвело нас.
Дмитрий, благодарю вас за это общение. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
This black record concerning such a saved person was given in the Bible as a warning.
Такая мрачная история о спасенном человеке дана в Библии в качестве примера предостережения. Для кого это предостережение? Конечно же, для нас. Но я хотел бы спросить у вас, братья и сестры, как вы думаете, есть ли сегодня христиане, которые действительно живут, помня об этом предостережении? Думаю, что таких немного. Есть большая вероятность того, что спасенный человек, не тот человек, который должен получить спасение, а уже спасенный человек, окажется посрамленным. Нигде в Библии не упоминается имя жены Лота. Ее имя недостойно упоминания. Бедная сестра,
которая шла позади мужа и оглянулась позади его. Почему она оглянулась? Несомненно, там у нее остались дети, там у нее был дом, и, возможно, там у нее осталась хорошая одежда. И там были все ее вещи, все ее добро. Другими словами, там были ее интересы, и там было ее сердце, там было ее желание. Поэтому Господь превратил ее в соляной столб в качестве предостережения для будущих поколений. Разве это не является для нас предостережением сегодня? В 14 главе Евангелия от Луки говорится о нашем абсолютном следовании за Господом. Мы должны следовать за Господом абсолютно. На первом месте должно быть самое главное. На первом месте должен быть Господь Иисус. На первом месте должны быть ни ваши родители, ни ваша жена, ни ваш брат, ни ваша сестра, даже не ваша душа, жизнь, а сам Господь. Все остальное второстепенно. На первом месте только сам Господь. На первом месте должно быть самое главное. Мы должны следовать за Ним именно так, абсолютно. Мы должны не просто верить в Него, не просто поклоняться Богу по воскресеньям, не просто читать Библию для своего удовольствия, не просто проводить дома занятия по изучению Библии, рассматривая это как хобби, как еще одно развлечение, как вид небесного спорта. Мы должны следовать за Господом абсолютно.
Дмитрий, мы услышали очень серьезное и откровение слово Уитнеса Ли, которое говорит о нашем абсолютном следовании за Господом, потому что, возможно, многие наши слушатели никогда не слышали об этом. Разве не все, что мы делаем для Господа, является положительным и ценится Господом?
В каком-то смысле да, действительно. То, что мы делаем для Господа, это что-то положительное. Однако мы можем делать много для Господа, и Господь, разумеется, ценит наше намерение, но в конце концов Господь может не оценить нашу работу так, как ее оцениваем сегодня мы. Ему нужны те, кто последует за Ним абсолютно. Мы считаем, что если мы отдали немного времени или энергии Божьему делу, то мы герои, мы заслуживаем медали. Но как мы увидим в 14 главе Евангелия от Луки, подобное служение никогда не удовлетворит нужду Господа. Ему нужны абсолютные последователи, которые не допустят, чтобы кто-то или что-то стояло между ними и Господом. Они живут для Господа и служат Ему. Поэтому Господь посоветовал нам задуматься о цене. Мы должны задать сами себе такой вопрос: готовы ли мы пожертвовать чем-то в нашем служении Господу? Затем Господь говорит о соли, которая потеряла ценность. Она оказывается не в одном месте и не в другом месте, а в каком-то третьем месте. Она не настолько хороша, чтобы использоваться в поле или в земле, но она и не настолько плоха, чтобы быть выброшенной в навозную кучу. Поэтому она оказывается в третьем месте. Факт состоит в том, что на земле миллионы христиан, и они действительно избегут огненного озера, но немногие ищут Господа, немногие готовы на жертвы, чтобы обрести Господа, следуя за Ним абсолютно, так, чтобы быть солью с сильным, крепким вкусом, который нельзя ни с чем спутать. Я имею в виду, что многие верующие пошли на компромисс. Одной ногой они стоят в Царстве Божьем, а другой — в этом веке. В 14 главе Евангелия от Луки Господь раскрыл, что Богу нужны абсолютные последователи, которые готовы оставить и отвергнуть все, и последовать за Ним до конца. Да, мы спасены благодатью через веру, и это сделано на века. Но каким будет наше состояние при встрече с Ним, зависит от того, насколько абсолютно мы следуем за Ним сегодня. Итак, в каком-то смысле все, что мы делаем для Господа, положительно. Но, возможно, это положительно не на 100%. Это нечто тепловатое, половинчатое и неполное. Но Господь абсолютен, и Ему нужны абсолютные последователи. Возможно, Он даже использует наше общение в этой программе как такой призыв к абсолютности, чтобы найти на земле из числа наших слушателей тех, кто станет в этот критический час победителем.
Дмитрий, это очень большая тема, которая потребует большого общения. И я надеюсь, у нас будет возможность вернуться к этой теме еще не один раз.
Да, об этом надо говорить. И здесь требуется не только общение, но и переоценка чистого Слова Божьего. Нам нужно переосмыслить традиционные представления. Нам нужно глубоко задуматься над тем, что же фактически говорит Слово. Нам нужно прорваться через поверхностность сегодняшней религии. Нам нужно общение, нам нужна искренняя молитва, и нам нужно серьезное изучение Слова, чтобы не получилось так, что мы разбавим его.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия, а потом мы с вами поговорим еще раз.
Now, by the way, I just remind you, in saying a little bit, you know, in Matthew 25, the lazy, the sloppy servant, the Lord cast him in.
Здесь я хотел бы напомнить вам, что в 25 главе Евангелия от Матфея ленивый и небрежный раб был выброшен Господом во внешнюю тьму. Вы должны глубоко осознать, что в полном откровении Божественного Слова показаны три места, в которых могут оказаться люди. Одно место – место спасения, другое – место гибели, третье – место позора. Место позора. Я снова спрашиваю вас, где была жена Лота? Она была в месте позора. Она не была уничтожена, правильно? Она не была потеряна. Она была спасена. Она была определенно, окончательно спасена. Но она стала позором. Она оказалась в третьем месте. Это божественный свет. Если мы будем следовать за Господом, пребывая в Нем, всегда слушаясь внутреннего помазания, уверяю вас, у нас будет мир, смелость, уверенность, твердость. Мы будем приведены в Его парусию, в Его присутствие. В противном случае мы будем посрамлены. Мы будем отторгнуты от Него. В этот период Его парусии мы окажемся в стороне. Мы будем посрамлены. Мы будем отторгнуты от Него. Это очень серьезно, братья. Разве вы не согласны, что это и есть третье место? Быть посрамленным, быть отторгнутым от Него, значит оказаться в третьем месте. Вы и не в земле, и не в навозной куче, и не в будущем царстве, которое является настоящей землей, полем для исполнения Божьего замысла, и не в навозной куче, огненном озере. Вы вне Его парусии, вне Его присутствия. Это место позора. Это не означает, что такой человек будет потерян. Он все равно спасенный человек, но он должен будет претерпеть позор, потому что этот позор является наказанием, дисциплинированием, которое Всевластный Господь применяет к Своим побежденным последователям.
Дмитрий, мы затронули тему, которая наверняка будет интересна для многих из наших слушателей. Мы говорим в этой программе о третьем месте, которое будет одним из окончательных мест пребывания людей в конце этого века. Все мы согласимся, что будет место для неверующих, и, конечно же, все мы, спасенные, христиане, получили обещание нашего спасения – быть навеки с Господом. Но что вы можете сказать о третьем месте – месте позора? Месте для побежденных верующих, о котором говорил Уитнес Ли.
На самом деле, в конечном итоге, есть только два вечных места. Это Огненное озеро, которое предназначено для неверующих, и Новый Иерусалим, который предназначен для верующих. Наше спасение, спасение благодатью, навеки непоколебимо и надежно. Вечно мы будем в Новом Иерусалиме, а не в Огненном озере. Но давайте не будем сразу перепрыгивать в вечность. Не забывайте еще об одном вопросе. Каково будет наше состояние при встрече с Господом? Как Он оценит нас на судном престоле? В то время будет рассматриваться вопрос не только о возможной награде, но и о возможном наказании. Не вечном наказании, а о наказании в воспитательных целях. Наказании, на время одного устроения, тысячелетия. Господь может или наградить нас, или применить к нам наказание. Будем ли мы достойны править с Христом? Или же мы станем соляным столбом? Вот в чем сегодня вопрос. Мы, как соль, можем оказаться негодными для земли, но и в навозную кучу нас тоже нельзя будет бросить, так как мы спасены. Для таких верующих предусмотрено некое третье место. Если мы идем на компромисс, если мы любим мир, мы можем оказаться в третьем месте. Мы должны задать себе вопрос, особенно если мы знаем истину о восхищении верующих. Да, мы готовы к тому, чтобы Господь забрал нас из мира, но готовы ли мы к тому, чтобы Он забрал мир из нас, особенно нашу любовь к миру? Пусть кого-то из вас это шокирует, но многие верующие в тот день обернутся, потому что их сердце прилепилось к кому-то или чему-то, что на практике для них важнее Господа. Господь не отнимет у них спасение, и также Он не сможет наградить их, но на какое-то время они окажутся в третьем месте, пока они не станут полностью преобразованными и не станут полностью абсолютными, чтобы наслаждаться Господом и служить Ему в вечности, как часть Нового Иерусалима. Я понимаю, что это общение слишком краткое. Мы лишь затронули эти важнейшие и серьезнейшие вопросы. Я умоляю всех вас, дорогие друзья, прочитайте Новый Завет еще раз. Отбросьте розовые очки одурманивающих учений. Давайте очнемся, давайте отрезвимся и последуем за Господом абсолютно, без остатка, посреди этого порочного и развращенного поколения. Говоря словами Господа, давайте помнить о жене Лота.
Я согласен с вами, Дмитрий. Давайте помнить о жене Лота. Большое вам спасибо за это общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В течение многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.